«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наш герой Сергей. Он работает тренером по ораторскому мастерству. Приветствую вас.
Добрый день. Меня зовут Сергей Васильев. Мне 46 лет. И последние 5 лет я тренер по ораторскому мастерству.
А до того, как вы стали тренером, чем вы занимались?
Вы знаете, я много чем занимался. Начинал я свою профессиональную жизнь в информационных технологиях, был разработчиком, был системным аналитиком, то есть человеком, который ставит задачи другим разработчикам. Но потом произошел неожиданный поворот, меня потянуло в театр, я пошел учиться в театральный вуз. С этой профессией я тоже не очень подружился, достаточно долго работал в журналистике. И так далее, и так далее. В общем, в итоге я потом больше 10 лет занимался театром, независимым театром, музыкально-театральными проектами. И до сих пор я связан с театром и даже отучился на театрального режиссера. Но сейчас моя основная сфера деятельности именно такая. Я учу людей говорить. Я тренер по ораторскому мастерству.
Жизнь побросала — это такая типичная, на самом деле, история для гостей программы «Изнанка». Знаете, вопросы есть в интернете как раз по поводу тренеров ораторского мастерства. А как собственно, этими тренерами становятся? Ну, вот у вас хорошо. Значит, к 40 годам у вас такой значительный жизненный опыт. Как приходит понимание, что я хочу людям объяснять, как правильно говорить, как не тушеваться, не стесняться? И как избавиться от дрожащего голоса, когда выступаешь перед аудиторией? Как вам пришла мысль вот эта вот?
Достаточно неожиданно пришла, потому что я вообще никогда не думал, что я буду кого-то чему-либо учить и с большим удовольствием это делать. Но у меня приятель, у которого школа преподавателей йоги, и у них была проблема в том, что они достаточно плохо говорили, вот просто с акустической точки зрения. То есть их не было слышно, когда они вели занятия, дикция нечеткая и так далее. Ну и б, что люди боятся выступать, люди боятся смотреть на своих учеников и так далее. Ну, то есть страх выступления. И я предложил ему свою помощь в решении этой проблемы, потому что в театральных вузах нас так или иначе этому учат. Да? То есть дают технику речи, актерское мастерство, и я стал что-то там делать с преподавателями йоги, вот получил деньги, получил благодарность, тогда все, собственно, и началось.
А если не секрет, семья у вас есть?
Да.
А вы когда? Да, вы когда захотели вот так вот себя переориентировать профессионально, как ваши близкие отреагировали на это?
Ой, вы знаете, на самом деле близкие могли это, я думаю, только приветствовать, потому что судьба человека в независимом, подчеркиваю, театре и вообще в искусстве, она с материальной точки зрения всегда достаточно рискованна. Да? То есть там денег там особо много не водится. И если человек по своей инициативе находит что-то, что позволит ему материальные проблемы решать, то это обычно приветствуется.
А вот смотрите, я просто очень часто вижу рекламы различных семинаров, тренингов, интенсивов по поводу ораторского мастерства, да, вот такие бывают как раз разного вида обращения, бывает агрессивная реклама, вот ты чмошник, ты никому не нужен, тебя никто не слушает, я это исправлю за один час. А как отличить шарлатанов от людей действительно профессиональных, от людей, которые могут помочь? Как вот даже сейчас, когда мы с вами общаемся, как мне понять, что вы все-таки обладаете компетенцией, а не являетесь каким-то таким человеком, разводящим меня в данный момент?
Это правильный вопрос, это именно тот вопрос, который я обычно задаю клиенту, я персонально в основном работаю, при первой встрече. Как вы поймете, что мы с вами достигли результата? Какие ваши критерии? Объясню почему, потому что критерии могут быть очень разные. Есть люди, которые просят подготовиться к конкретным презентациям или конференциям. Есть люди, которые говорят, что им вообще в принципе трудно с другими людьми, но вот они решили идти с этой проблемой не к психологу, а именно к тренеру, который даст некие навыки преодоления себя, преодоления стресса и так далее. Вопрос очень правильный. Если вы видите такую агрессивную рекламу, которая обещает вам сразу все, значит, скорее всего, эффективность там будет невысокая, потому что люди просто очень разные. большой разброс исходных параметров, если говорить инженерным языком. Ну, в общем, за час можно рассказать многое, а вот навыки поставить за час, я думаю, невозможно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сергей, тренер по ораторскому мастерству, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
Давайте про деньги сразу скажем. Сколько, в принципе, стоят услуги вот такого тренера? Мы сейчас не говорим о классе, я даже не спрашиваю, к какому классу вы себя относите. Топ или, не знаю, новичок и так далее. Вот сколько, в принципе, стоит вот такой вот курс, что ли, исправление своих каких-то вот недостатков?
Ну, вы знаете, у меня разного уровня бывают заказчики, бывают разного уровня и глубины работы, да, то есть по времени разная продолжительность. Это может быть 30 тысяч, это может быть 60 тысяч, это может быть 100-150. Это очень большой разброс. Понимаете, вот все равно, как я приду к зубному врачу и спрошу, сколько стоит вылечить зубы. Наверное, он сначала должен посмотреть, а с чем он, собственно, имеет дело. Да? Вот у меня примерно такая же ситуация. Приходит ко мне девушка, которая начинает в карьеру в большой компании, у нее все, в принципе, уже в порядке, ей нужно просто объяснить некие базовые вещи про речевые коммуникации. Это одна история. Или приходит уже состоявшийся человек, директор крупного бизнеса с огромной ответственностью за каждое сказанное публично слово, публично человек выступает, и при этом у нее конкретный страх выступления, несобранность в мышлении и проблемы с дикцией и так далее. Например, и там нужно большую работу делать. И мы ее делаем, мы занимаемся долго, подробно и вытаскиваем человека на совершенно новый уровень.
Вот смотрите, вот такие вещи. А вы интересно говорите, я вас о клиентах чуть позже спрошу. Вы как будто с собой подменяете других специалистов. Причем вы правильно сказали, да, что можно, в принципе, обращаться к психологу, который, наверное, чуть-чуть человека может раскрепостить и сделать его увереннее. Но вы сейчас сказали про дикцию, так это значит, вы подменяете логопеда и еще, я думаю, так несколько специальностей. Но опять же, я возвращаюсь к вопросу, который я вам задал чуть выше. Как вы можете людей убеждать, что вы не какой-то вот разводила и шарлатан, а действительно надо идти именно к вам, а не вот собирать, как знаете, на диспансеризацию всех подряд специалистов?
Вот, правильно.
Кто вас, я скажу больше, кто вас, Сергей, уполномочил выступать таким универсальным специалистом, все в одном флаконе?
Ну, понимаете, здесь на самом деле дело простое. Мне повезло. Во-первых, актеров учат техники речи, которые включают в себя дикцию. Действительно, есть такие дефекты дикции, с которыми нужно уже идти к логопеду, то есть тех упражнений, которые есть, например, в учебнике сценической речи, стандартном ГИТИСовском, не хватает для того, чтобы человек начал координировать движение своего языка. Да, и тогда мы к логопеду идем, и, собственно, я обычно людей в этой ситуации к логопеду и направляю. А так постановка акустически правильной, красивой речи — это то, чем, в общем, нас мучили достаточно долго, когда нас учили что-то делать на сцене. Второе — журналистика, причем эта журналистика была B2B и, соответственно, понимание специфики того, о чем говорят в бизнесе, о чем могут там говорить, какие там есть форматы коммуникации и так далее. Вот таким вот образом я сам себя уполномочил. Мне это просто интересно. Мне интересно, потому что, когда я занимался театром, и, в общем, я им продолжаю заниматься, я все время сталкивался с людьми, которые очень серьезно меня развивали. Развивали, конечно, прежде всего как актера, да, то есть несколько корыстной целью, чтобы человек вышел на сцену и что-то из себя там представлял. Ну и как личность, как человека. Раскрывали возможности психики, психофизики. И вот эта вещь, она применима абсолютно и к тому ремеслу, которым я сейчас занимаюсь.
Да, но при этом у вас
дальше даже вы сказали очень правильную вещь, прошу прощения, что как только специалист моего профиля видит, что здесь уже человека нужно отправлять к психологу или к логопеду, или куда-то еще, то профессионально будет говорить: вот, пожалуйста, вам к психологу, я не помогу.
Ну, то есть вы все, вот как раз это я и хотел услышать, что у вас такой подход честный. Вы не будете из человека на протяжении нескольких лет выкачивать деньги и обещать ему что-то.
Вы знаете, это очень опасно такими вещами заниматься, потому что человек просто может написать в соцсетях. Вот я пошел к Сергею Васильеву, и получилась фигня из этого. Зачем мне это нужно? Я отвечаю своей репутации.
Ну, вы же всегда можете ответить в комментариях, как-то человека заблокировать, не знаю, стереть этот комментарий, если он на каком-то сайте, всякие вот эти вот, где доски объявлений.
Ну, тем не менее, самым основным, извините, наверное, самым эффективным каналом привлечения клиентов все-таки является сарафанное радио.
Да.
Я не даю платной рекламы в соцсетях, ко мне приходят люди, приходят по рекомендации или просто каким-то образом услышали, узнали. И вот я понимаю, что если перестану работать эффективно, то никакого сарафанного радио не будет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И сегодня наш герой Сергей. Он тренер по ораторскому мастерству.
Расскажите про ваших клиентов. Кто к вам обычно приходит? Возраст, пол, социальное положение?
Вы знаете, очень разные люди, которых определяет, пожалуй, только то, что они люди достаточно смелые, потому что это не очень легко во взрослом возрасте решиться идти заново учиться говорить. Да? Нужно как минимум признаться, что ты этого делать не умеешь или плохо это делаешь, иметь некую готовность заниматься, возможно, немножко травмирующими вещами, да, потому что сначала многое не получается. Вот, это такой комплимент моим клиентам. А так люди разные, в основном руководители, конечно, им больше всего у нас нужно говорить. Бывают прямо топовые руководители компаний, бывают руководители уровнем пониже, бывают люди, которые только хотят стать руководителем. Есть люди из Москвы, есть люди из Лондона, есть люди из Екатеринбурга, из Лос-Анджелеса и так далее, и так далее. Вот эти тренеры и коучи, которых много в соцсетях, они тоже иногда приходят.
То есть как бы вы друг к другу ходите еще?
Ну, в каком-то смысле да. В каком-то смысле да, хотя я стараюсь как можно меньше в соцсетях работать в этом формате, то есть... Есть люди, которые все время выкладывают сторис, все время что-то говорят. Я считаю, что 2 поста по работе в неделю – этого абсолютно достаточно.
Рекламу покупаете?
Нет.
Нет. Нет. Вот, слава богу. Слушайте, такие есть ваши коллеги, которые покупают. Мало того, что сами у себя постят по 10 сториз в день, еще закупают рекламу, все это лезет в ленту и безумно бесит. Хочется, чтобы такого человека как-то очень жестко наказали.
Хочется не бесить никого, да, а просто да. Работать.
А давайте
когда, еще... люди, да. Когда люди постят очень много сториз, то непонятно, а где вы, когда вы работать-то, собственно, успеваете, ребята, да?
Какие вы гарантии даете как специалист?
Хороший вопрос. Никаких, кроме моего доброго имени. Бывали случаи, что клиент говорит, знаете, вот вижу, что мне не нравится, да. Я понимаю, что я могу сам эти упражнения делать, я перестаю ходить, верните мне, пожалуйста, деньги, да. Ну, я возвращаю. Или бывают ситуации, когда я говорю, слушай, ну вот... Что-то понимаю, что не могу тебе помочь. Гарантии нет.
Как-то вы, простите.
Только мое доброе имя и, так сказать, профессиональный опыт. Но, как правило, результат есть.
Слушайте, вы, конечно, вы меня старше, да, и у вас опыта явно больше все-таки по общению и по продажам, но, мне кажется, с точки зрения продаж это немножко странно звучит. Никаких гарантий нет, но вы ко мне все равно приходите, посмотрим, будь что будет.
Ну, разговор, если бы этот разговор имел рекламный характер, я бы все равно не стал давать гарантии, я бы просто рассказывал о своем опыте, с какими проблемами имею дело, как они у кого решались. Ну, репутацию создают кейсы, да. Mm-hmm. Если кейсов много удачных, то дальше становится все примерно понятно, с чем человек работает.
Ну, а расскажите про проблемы. Есть ли какие-то совсем случаи экзотические? И, может быть, приведите в пример несколько таких типичных историй, с которыми к вам приходят. С чем чаще сталкиваетесь?
Вы знаете, чаще всего я сталкиваюсь с тем, что люди не готовы говорить публично, потому что... им эту часть мозга начисто отрубили в школе. О. То есть у нас система образования, она вообще-то не предполагает, к сожалению, чаще всего, но, может быть, эта ситуация поменяется, что человек будет мыслить самостоятельно и говорить вслух, и не бояться ошибаться. Да? И его мнение, пусть может быть некорректное, пусть может быть не до конца идеально оформленное, оно будет приветствовано учителем. Приходят взрослые люди, приходят люди, которым, в принципе, есть что сказать, но у них нет понимания того, что их мысль, она ценна, и что они имеют право рассуждать публично. Вот в основном приходится работать с этим. Второе, с чем приходится работать, это интровертность как базовая установка современного человека. Ну, мы с вами, я думаю, люди примерно одного культурного слоя, и мы понимаем, как мы примерно себя ведем, например, при попадании в общественный транспорт. Мы как будто бы отгораживаемся от других людей, да, вот я не хочу этих людей знать.
Ну, правильно, все злобные, потные, и каждый наверняка где-то там нож прячет, в случае чего готов напасть на
себя. Да, и имеет какие-то взгляды жизненные, которые мне, скорее всего, не нравятся, да. И что же происходит, когда мы начинаем говорить с незнакомыми людьми? Мы вот эту базовую установку, базовую эмоцию недоверия переносим в ситуацию переговоров, публичных выступлений, презентаций и так далее, и так далее. И это обычно сразу становится барьером для нормальной, ну, уверенной коммуникации. Потому что коммуникация — это такая история интересная, многослойная. Там есть слова, есть текст, которые мы произносим, есть звучание голоса, которое передает эмоции, есть визуальный канал, язык тела, и есть что-то, что можно назвать энергией или чувствованием. Мы так или иначе умеем чувствовать собеседника. А современный человек, он не хочет чувствовать другого человека. Его нужно этому учить, вернее, возвращать ему эту способность.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Тренер по ораторскому мастерству Сергей сегодня отвечает на мои вопросы в программе «Изнанка».
Зажим. Вот вы говорите, что проблемы из школы идут. А какие еще есть такие факторы, которые оказывают влияние на вот эту, на вот этот зажим?
Ну, у нас культура, она бестелесная. То есть вот тело человека подразумевается чем-то, в чем человек живет как личность, да, но что самим человеком, самой личностью не является. То есть так и говорят, вот мое тело, как моя квартира, моя машина. Я покатаюсь на этой машине, потом вот как бы все. А есть другой подход, более холистический, что ли, что и душа, и тело, и мозг, ну, если мы предполагаем, что существует душа, что это что-то одно, да, и нет ничего случайного в человеческой физике, что не было бы связано с его психикой, с его мышлением, с его настроением и так далее. История эта начинается с того, что люди не понимают, например, как они стоят, да, вот какие мышцы при этом задействованы. Мы же никогда об этом не думаем. Или как мы дышим, вот что происходит во время вдоха, да, что во мне движется, как в меня заходит воздух. Вот эти вещи, они очень важны. С них начинается как тренинг ораторского мастерства в смысле артистизма, да, в смысле умения себя преподнести. И тренинг голоса, тренинг речи. Тоже очень интересный момент. Как раз обычно работа со страхом выступления — это психофизическая работа, работа с дыханием, с телом и так далее.
Сколько через вас всего учеников уже прошло?
Хороший вопрос. Это нужно смотреть логи моего сайта и мой WhatsApp. Но я думаю, ну, может быть, человек 300-400, не меньше.
Сколько однозначно успешных кейсов?
Вы знаете, я думаю, что 80%, а то и 90% кейсы успешные. То есть люди свои проблемы решают, и вот ту конкретику, с которой они не могли справиться, да, мне нужно говорить на работе с руководителем, мне нужно делать доклады, мне нужно делать вот это, они это решают. Потому что в основном все люди это могут делать.
А вы как-то их отслеживаете сами, мониторите по сетям или не знаю, по новостям, или они сами к вам возвращаются с такой обратной связью и благодарят: Сергей, да, супер, все нормализовалось?
Ну, обычно у нас курс идет какое-то фиксированное достаточно короткое время, или он спланирован так, чтобы в рамки курса попало выступление, да, то есть вот мне нужно сделать презентацию на работе. У меня это не получается, я чувствую страх. Я вот сейчас просто транслирую реальную жалобу клиента. Страх настолько большой, что все темнеет в глазах, ничего не соображая. Ну вот мы проводим там какое-то количество встреч непосредственно перед презентацией, потом уже пошли встречи после, человек дает обратную связь, что вроде все было уже неплохо, более или менее. Может быть, не идеально, но человек никуда не проваливался, презентацию сделал, на все вопросы ответил. То есть улучшения есть практически всегда. Другое дело, там могут быть какие-то топовые задачи. Ну, например, выступить на конференции, вести YouTube-канал и так далее, и так далее. Там дольше, и там тоже успех будет понятен или не успех.
Я правильно понял, да, из того, что вы сказали выше, что вы все-таки некоторым клиентам вашим отказываете в работе?
Ну, я просто говорю, что вот я не знаю, что с тобой делать. Вот нет у меня инструментов, надо тебе либо менять отношения, потому что обычно такой клиент, он просто сам не работает, там же очень много самостоятельной работы. Либо к психологу идти, потому что причины страха, который связан с общением с людьми, они обычно очень глубокие, и я просто с ними не умею работать. Я про них знаю, догадываюсь, общаюсь с психологами, они мне что-то рассказывают, но у меня инструментов, допустим, нет.
То есть скорее схема, когда...
У меня есть инструменты для того, чтобы купировать этот страх в моменте, через дыхание, через тело и так далее.
То есть, вы, грубо говоря, вы не лечите, вы скорее такой обезбол на время. Я сейчас притуплю свой страх.
Интересный момент, но на самом деле не совсем все-таки так, потому что несколько раз попробовав, психика очень быстро может адаптироваться, и просто вы про этот страх забудете. Как в свое время и со мной было. Дело в том, что я очень сильно боялся сцены, боялся выступать. Угу.
А вы поэтому изначально выбрали такую специальность, которая не слишком предполагает такую коммуникацию с людьми?
Абсолютно так. И когда я смотрю на айтишников, я думаю, вот наш брат интроверт.
Ну вот, да, супер-дупер интроверт, точно.
Да.
А есть ли безнадежные случаи? Занимаетесь год, может быть, полтора, и что-то вообще ничего не получается?
Ну вот бывает, да, вот... что человека действительно что-то очень расстроило в глубоком детстве, ну, как я предполагаю, и там просто уже не мой профиль. Я не знаю, как человека мотивировать. Потому что там нужна мотивация. Это, знаете, чем-то похоже на спорт. Вот это ощущение риска, которое связано с выступлением, его нужно превратить в ощущение азарта. Да? То есть вот люди же есть, которые прыгают с вышки в воду, или катаются на сноуборде, или что-то еще такое делают, что связано с риском и с некой техникой. Это очень похожие вещи.
Вы слушаете «Эхо», это программа о профессиях «Изнанка», и наш гость сегодня Сергей, он тренер по ораторскому мастерству. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Обдумайте мое предложение. Вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наш герой Сергей, он работает тренером по ораторскому мастерству.
Часто ли клиенты превращают вас, тренера по ораторскому мастерству, в психолога? То есть вы, может быть, настраивались на занятия и хотели рассказать, как правильно дышать, как правильно себя держать, как раскрыть в себе артистизм, а приходит девушка или, наоборот, солидный мужчина, начинает рассказывать о том, как их брак трещит по шее. дальше вам?
Ой, про брак редко, а вот про отношения на службе достаточно часто. Я сразу предупреждаю, что я не психолог, я могу работать в режиме, условно говоря, раввина, то есть советы давать. Вот говорю, знаешь, вот, наверное, вот у вас поэтому отношения не складываются, но это мое мнение. Но это не то чтобы эффективно, хотя не думаю, что это плохие советы. Если системно отношения с людьми не складываются, если есть системное недовольство тем коллективом, где человек находится, то однозначно нужно к психологу идти, это проблема.
А как вы сами себя совершенствуете? Какие-то книжки, курсы? Ну вот ходите к коллегам, коучам?
Разумеется, книги по психологии, по работе с голосом, по работе с мышлением и так далее. А так, конечно, практика, потому что чем больше работаешь, тем больше, собственно говоря, и совершенствуешься. Насчет ходить к психологам, читать психологов, тоже нужно сейчас быть осторожным, потому что, как вы справедливо заметили, все пишут одно и то же.
Угу. А вы говорите, что значительная часть успеха, да, в ваших занятиях зависит от самостоятельной работы. То есть это домашние задания.
Абсолютно, да. Да. Вот у меня нет укола, который я могу вколоть человеку, и он, и у него, допустим, при выступлении будет более свободно двигаться диафрагма. Я даю упражнения, их нужно делать.
Да, то есть вакцины от страха у вас нет, автоматом ничего не происходит.
К сожалению.
Можете примеры домашних заданий какие-то назвать? Я просто, слушайте, честно говорю, никогда не обращался и не думал обращаться как раз к вашим коллегам, к тренерам, но почему-то я представляю, что одна из методик такого раскрепощения, это, знаете, может быть, я где-то в фильме это увидел, одно из заданий может звучать так, вот иди на улицу, просто иди по улице и подойди к 10 неизвестным тебе людям, признайся им в любви, или заведи с ними какое-то знакомство, добейся от них номера телефона. Насколько это похоже на то, с чем вы работаете?
Вот это очень интересно. У меня однажды у моего отца был один знакомый сотрудник спецслужб, который рассказывал, как, обучаясь в высшей школе КГБ, он выполнял примерно такие задания.
Ох ты.
Нет, я так не работаю, ну просто жалко прохожих. Не знаю, что же они будут.
Ну почему? Слушайте,
они же не должны страдать.
Почему они обязательно должны страдать?
Обычно я предлагаю дыхательные упражнения, похожие на йогу, на цигун, упражнения для голоса, упражнения для техники речи, декламировать стихи, записывать их на видео, декламировать стихи в разных эмоциональных состояниях, писать себе тезисы для будущих речей, записывать короткие видео и так далее, и так далее. Или проверять какие-то вещи, как они работают в реальных жизненных ситуациях. Ну, например, сижу я на переговорах. Я говорю об ученике, вот вы сидите на переговорах, обратите, пожалуйста, внимание, куда обычно вы смотрите? Легко ли вам поддерживать визуальный контакт с вашими собеседниками? Или вы ваш взгляд прячете, или он куда-то направляется в пространство? Вот просто понаблюдайте за собой. Вот такая вот штука есть. Чаще всего это задачи, которые даются ученику, это наработка новых психофизических навыков, то есть, собственно, упражнения, и наработка контента. То есть писать себе вопросы, тезисы, прорабатывать тематику, о которой человек собирается говорить.
Вы к вашим ученикам всегда ли относитесь с пониманием? Я просто представляю, что вот они по вашей рекомендации записывают видео, какие-то вот стихи, презентации. И потом вам это в WhatsApp, в Telegram сгружают и говорят, Сергей, посмотри, пожалуйста, вот это вот так надо делать. Может быть, чувство такого, знаете, испанского стыда возникает, когда смотрите, понимаете, о, черт, с этим или с этой ученицей надо еще долго и долго работать, пока что она, конечно, далека от совершенства.
Тут такой момент. Дело в том, что я сам человек достаточно ранимый, и мне очень трудно людям говорить, это плохо, это ужасно, это некрасиво, это бяка. Я стараюсь, наоборот, поддержать, да, потому что, в общем, понимаю, что все эти задания для людей сложные. Они чаще всего этого никогда не делали. Они чаще всего сами себя критикуют. Поэтому я стараюсь просто говорить о хорошем. Смотри, вот здесь ты хорошо сделал, а здесь мог еще лучше. Вот как-то так.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сергей, тренер по ораторскому мастерству, сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы».
Кто к вам чаще приходит, мужчина или женщина?
Хороший вопрос. Сначала казалось, что я тренер для девушек, ну, потому что вот такой взрослый, харизматичный дядя, в кавычках, да, и, соответственно, устанавливается, конечно, легко контакт, наверное, считываешь как такая отцовская сильная фигура. А сейчас где-то 50 на 50 ровно. Не могу сказать, что девушек больше, молодых людей тоже много. Но уж в корпорациях там вообще гендерный баланс может быть любым, да, потому что я с компаниями тоже работаю, и, соответственно, там в коллективе уже могут мужчины доминировать, а могут, наоборот, девушки, в зависимости от профиля.
Но самое приятное в вашей работе что это?
Узнаешь людей интересных.
О, то есть не результат?
Результат — это приятно, да. Вот я сейчас ехал в кабинет, мне ученица прислала... Вот тоже интересный момент. Человек приобрел курс, мы встретились 3 или 4 раза. У нас осталось пара занятий, ну, человек пропал. И вдруг приходит сообщение. «Сергей, привет, классно. Вот мы сделали презентацию, пользовались твоими советами, наша презентация оказалась лучше». А там большая корпорация сырьевая. Вот. Такие вот вещи приятные, но интереснее всего действительно узнаешь людей. И узнаешь людей в принципе, то есть лучше их понимаешь. И просто бывают очень интересные, способные люди. Вот, например, перед выборами неожиданным образом тренировал одного молодого политика из Яблока. Очень приятным парнем оказался.
Прошел?
Нет, разумеется, нет. Кто ж нас...
На себя вину не возлагаете?
Прочих оппозиционных граждан пустят в органы власти. Что говорите?
На себя вину не возлагаете?
Может быть, не дотренировали просто? Может быть, не то тренировал, но... Моего ученика отметили в «Коммерсанте», кажется, как неплохого спикера. Он тренировался, потому что его бросили на амбразуру дебатов, ходить на телеканалы, разговаривать. То еще удовольствие. Ну и вообще речь в политике, она имеет свои законы, очень отличающиеся от законов речи в бизнесе. В политике все-таки... Как-то принято говорить очень просто, тезисно и примитивно даже порой. Вот мы старались просто от этого отходить.
А расскажите, слушайте, это безумно интересно. Я даже не думал, что у нас разговор в эту сторону повернется. Кто из политиков по вот части ораторского мастерства вас радует? На кого, вот, кого можно ставить в пример?
Ох, не знаю я даже, кого можно ставить в пример с точки зрения ораторского мастерства. Ну, действующий президент нашей страны, я скажу так, что он достаточно эффективно доносит сообщение, что я здесь хозяин, и рыпаться бесполезно, назовем это так. Он в этом смысле он хороший оратор. Если говорить про оппозицию, так не так, чтобы много вижу я там действительно ярких и больших политиков, которые... говорят публично такие вещи, чтобы за ними прямо, ну, человеку достаточно уже взрослому и трезвомыслящему вот прямо хотелось идти. Так более или менее говорят прилично практически все, потому что все они опытные. Жириновский опытный, Навальный опытный, Явлинский опытный. Единственное, что они выкапывают в себе какие-то очень конкретные ниши, да, и нужно находиться в этой нише, чтобы это на тебя воздействовало. Ну, например, вот если ты такой условно демшизовый человек, то, может быть, Явлинский как-то и зайдет. Если ты молодой радикал, будет нравиться Навальный. Если нет, то нет. Ну, кому-то и Жириновский нравится. Так что они похожи на коучей. У них своя аудитория.
А из артистов, может быть, из людей, которые не связаны с политикой? Вот какие-то публичные выступления. Кто хорош? Собчак.
Ксения Анатольевна.
Да, конечно.
Она хорошо говорит. К технике речи очень много претензий, достаточно зажатый голос и такие немножко, ну, такие немножко стертые, снятые интонации, но мыслит она очень интересно.
Я вас не буду больше мучить по конкретным персоналям, это, мне кажется, можно делать
это бесконечно. Бесконечный разговор.
Да, но это интересно. Слушайте, а насколько отличается, как спросить, насколько по стилю отличаются, скажем так, наши российские подходы к такому раскрепощению от зарубежных, от европейских, от американских? Потому что мне просто кажется, если слушать даже речь, дело разница будет не только в голосе и не только в каких-то интонациях, но, в принципе, в готовности работать на публику. У нас все-таки народ немножко... Немножко по зажатии.
Да. И вот опять возвращаемся к проблеме школы и вообще среды, где не предполагается, что ты будешь активно выражать свое мнение. Безусловно, что в любой культуре, где публичные выступления — это просто часть школьного образования, там у людей проблем меньше. Очень интересные системы существуют на Западе, как раз интегрирующие тело, телесно-ориентированную психологию, психотерапию с голосовыми, речевыми техниками. Ну, например, система освобождения природного голоса Кристин Линклейтер или система Кэтлин Фитцморрис. Они вообще такие больше телесники. Там же существовала именно на Западе актерская школа Михаила Чехова, которая несколько по-другому устроена, чем та актерская школа, которая доминирует в России, ну, после Советского Союза. Там очень много интересных подходов, потому что там всегда можно было найти все компоненты, из которых что-то новое интегрируется. От антропософии и йоги до самых современных направлений психотерапии. В этом смысле Советский Союз, он, так сказать, не мог поощрять развитие новых направлений. Хотя, думаю, что и у нас много прекрасных педагогов, особенно в смысле сценической речи.
Самое неприятное в вашей работе, самое сложное, что это?
Я думаю, что как у любого тренера и психолога, выгорание, да, когда просто вот берешь большой объем работы и понимаешь, что ты уже общаешься с людьми формально, да, потому что запас внимания ограничен. Ну, так вот как-то бывает,
сами,
что
слушайте, помогут. Сами чуть выше сказали, что любите собирать истории. Вот вам обратная сторона вот этого сбора истории и сбора людей. Надо баланс соблюдать. У вас-то выгорание есть уже?
Конечно, бывало. Ну, я как относительно молодой тренер, а просто, понимаете, в театре до 50 лет это молодой еще все считается, соответственно, если бы мне было 45, я был бы режиссером, ну, был бы молодой режиссер, а тут я молодой тренер. Естественно, когда дело пошло, начинаешь жадничать, начинаешь брать очень много людей, и потом понимаешь, что просто тебя не хватает по-хорошему ни на них, ни на себя, ни на жизнь. Поэтому нужно трезвее относиться, не зарываться, что называется.
А вы сейчас жадничаете?
Нет, сейчас не жадничаю. Сейчас стараюсь разумно планировать свою нагрузку, понимая, что если я перестаю испытывать радость от контакта с клиентами, то, наверное, им тоже со мной как-то будет не очень радостно.
С разумно спланированной нагрузкой сколько в месяц у вас получается зарабатывать на вот этом тренерском поприще?
Ну, где-то от 300 до 500 тысяч, вот так, если усреднить.
Недурно. А сколько у вас времени все это занимает? Ну, в неделю, например, сколько вы работаете?
Ну, я сразу комментарий по поводу недурно. Там же самые серьезные деньги зарабатываются при работе с компаниями или с такими персональными клиентами, которые, что называется, на себе не экономят. Да? Но даже работая вот только, так сказать, с розницей, с людьми среднего класса, можно жить достаточно прилично. Спрос большой. Я работаю 5 дней в неделю, хотя, начиная с пандемии, где-то год работал 6 дней в неделю, иногда даже 7.
Ну, ваш рабочий день такой стандартный, типичный, он когда начинается, когда заканчивается? Сколько у вас клиентов?
Вы знаете, я стараюсь структурировать работу так, что в какой-то день я, допустим, больше пишу, что-то готовлю, коммуницирую с разными заказчиками и так далее. Два дня в неделю минимум работаю лично в кабинете, остальные дни работаю онлайн. Обычно начинаю работать часов в 11 и заканчиваю где-то часов в 7-8 вечера. Хотя бывает, что нужно начать либо очень рано, либо закончить очень поздно, потому что клиенты могут быть в других часовых поясах.
У вас у самого страхи публичного общения остались?
Думаю, что да. Вот я перед нашим разговором в какой-то степени волновался, потому что думаю, а вот как так буду говорить на «Эхе Москвы», это что-то новое для меня. Мне кажется, что волнение, страх — это нормальные, в общем, спутники нашей жизни.
Это вообще классно, это тонизирует.
Тонизирует, да, да. Ну, то есть бояться риска — это совершенно нормально.
Ваши профессиональные мечты, чего вы хотите достичь вот по этому направлению?
Вы знаете, я хочу достичь некой большей стабильности, естественно, в своем деле, потому что считаю, что нужно, в общем, некоторым образом расшириться и создать организацию, предприятие небольшое, где можно будет собрать команду тренеров, поделить работу и так далее. Хотел бы книги писать по своей теме, хотел бы, в общем, в какой-то момент, возможно, образование дополнительное получить, чтобы систематизировать свои знания. В общем, вот такие мечты достаточно.
Что вас сдерживает сейчас? Времени нет, денег нет, сил нет?
Вы знаете, на самом деле сейчас учусь, прохожу обучение. На книге однозначно пока времени нет, и думаю, вот я полгода назад собирался уже садиться книгу писать, а я же полгода назад не понимал тех вещей, которые я сейчас понимаю. Я понимаю, что вот пока не будет ощущения, что понял все, очень трудно начать писать книги.
Кого больше в вашей профессии, женщин или мужчин? И, кстати, кому лучше идут?
Вы знаете, профессия похожа на профессию врача, идут к тому, кого рекомендуют и к кому возникло доверие на первой встрече, на собеседовании. Обязательно же собеседование идет, да, там просто на полчаса созвониться, поговорить, контакт установить. Дальше человек решает, мое, не мое. Думаю, что идут к своим, да, вот каким-то образом человек понимает, да, вот это мой тренер, он мне поможет.
А вот что вы посоветуете, Сергей, молодым людям, например, или, наоборот, уже зрелым таким товарищам, которые считают себя хорошими ораторами, не имея никаких профессиональных навыков, да, вот как у вас образование театральное, и вот они хотят себя попробовать в этой отрасли. Надо ли им начинать и с чего им начинать? Вот у них есть полное ощущение того, что у них это получится. Они будут раскрепощать человека, ставить им дикцию, уберут страх и так далее. С чего начать?
Скажу по секрету, незаконченное театральное образование.
Незаконченное, да.
С чего им начать?
И надо ли начинать вообще?
Ну, спрос однозначно есть. Начинать нужно с расширения собственной эрудиции, потому что если нету начитанности, насмотренности, кругозора, то будет очень трудно работать с контентом. Работать с языком, губами, гортанью — здесь тоже нужно очень глубоко знать вещи, которые с этим связаны. Но основная проблема — это все-таки не как человек говорит, а что он говорит и о чем он при этом думает, да? Поэтому мне кажется, что вот, кстати, хороший журналист может этим заниматься, потому что журналисты привыкли быстро анализировать, быстро схватывать, да, быстро находить вопросы и связывать их в логические цепочки. Нужно заниматься сначала какими-то очень простыми вещами, очень простыми, очень конкретными вещами. Когда я начинал, я вообще не занимался контентом выступлений. Я занимался исключительно вопросами, связанными с психофизикой, с дыханием, с техникой речи, потому что мне они были на тот момент понятны. Вот если есть понимание, что вы с какой-то сферой из всего этого огромного поля задач можете справиться, то почему бы нет, надо пробовать. А дальше невидимая рука рынка, она все.
Как вам кажется, сколько вы будете заниматься всем этим? Когда на пенсию, грубо говоря? Только не говорите мне про пенсионный возраст. Я часто, когда спрашиваю в изнанке, когда на пенсию, мне начинают говорить про положение нашего законодательства. Нет, вопрос не об этом.
Ну, мне кажется, этим можно очень долго заниматься. Лет до 70-75 точно, в общем-то, пока не надоест. Потому что тут интересно, вот во всех этих профессиях, связанных с помощью. Человек становится старше, доверие к нему растет. То есть возраст не является большой проблемой. Пока планов выходить на пенсию у меня нет, хотя дело интересное. Ну и вообще театром бы еще хотелось позаниматься в своей жизни.
У меня последний вопрос. Если не тренер по ораторскому мастерству, чем бы вы занимались сейчас? Чем бы вы зарабатывали?
Честно скажу, хотелось бы ответить театральной режиссурой, видя реальную конъюнктуру на этом рынке, не знаю даже. Однажды, когда все было совсем плохо, пробовал работать в такси. В принципе, справился. Водил «Мерседес» месяц, но понял, что не мое. Поэтому, знаете, у меня вообще вот нет никаких мыслей о том, чтобы заниматься чем-то другим. Я считаю эту профессию каким-то подарком судьбы для себя. Я ее очень люблю.
Но в случае чего не потеряйтесь.
Спасибо.
Спасибо огромное. Сергей, тренер по ораторскому мастерству, был сегодня героем программы «Изнанка». Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите личное сообщение в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Аудио и текстовую версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».